Христос воскресе! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, батюшка Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня суббота, 11 мая, завтра у нас антипасха, заканчивается Светлая Седмица. Предлагаю, знаете, сегодня сделать такой небольшой, обзор, что ли, уходящей Светлой Седмицы, что мы только что пережили, как мы это пережили, и вообще поделиться, может быть, даже вашими какими-то ощущениями от того, как прошел Великий пост, как прошла эта неделя и как жить дальше, возвращаясь в какой-то нормальный уклад жизненный, не настолько насыщенный и тревожный.
Со дня Пасхи первые 7 дней у нас называются Светлой Седмицей. Угу. Светлый понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота. И в субботу заканчивается Светлая Седмица, затворяются царские врата, песнопения уже не столь праздничные, уже псалтырь подключается. Но вот Светлая Седмица, все дни эти, они как бы считаются как единый день даже. Вот так вот. То есть это все воскресенье, понедельник воскресенье, вторник воскресенье, это все единый день. Потому что служба на это указывает очень хорошо, она практически вся та же самая, что и в первый день. Там некоторые праздники, которые совпадают, накладывают отпечаток, скажем, там вот Георгий Победоносца был, праздник Иверской иконы, накладывает. Но в целом все равно службы все исключительно пасхальный характер носят. Вечерние, утренние молитвы не читаются. Читаются, а лучше поются часы Пасхи. Каноны всякие тоже упраздняются, псалтырь упраздняется. Все пасхальный канон поется, читается. То есть все посвящено только воскресению Христову, посвящено Пасхе. Я думаю, что это очень хорошо и очень важно. Ведь произошло чудо. Господь воскрес из мертвых, Иисус Христос. И в Евангелии говорится, что Он восстал из мертвых. И мне даже это слово как-то больше нравится, чем воскресение. Оно связано, это наше славянское слово, с крестом. А вот именно восстать из мертвых.
Из мертвых – это в современном языке уже что-то связанное с какими-то фильмами про мертвецов. Восстание живых мертвецов и что-то такое.
Для меня вот это как-то боль, даже как-то понимание такое, что все, вот она, смерть побеждена, вот оно воскресение. И это чудо, это событие, оно оказало такое огромное влияние на учеников Иисуса. Что Он им говорил, какие-то чудеса совершал, Лазаря воскрешал. Это и то не было таким вот впечатлением для них очень сильным, как именно то, что Учитель пришел к ним, восставший из мертвых, воскресший и, более того, преображенный. Потому что вот в дни Светлой Седмицы постоянно читаются воскресные Евангелия, вот именно как раз это событие описывающее. Из этих Евангелий мы видим, что Он приходит к ним затворенными дверями, они не сразу же узнают Его. И, конечно же, первый, кто встречается с Ним, кому, точнее, весть это получили, это были женщины, которые утром после субботнего дня, как только еще только начало светать, они отправились к гробу своего учителя, чтобы помазать его маслом, миром. И там они застают пустой гроб, и ангела, сидящего на камне, ангел – это юноша, который их спрашивает, их изумленных, испуганных, что говорит: «Ищите живого с мертвыми, его здесь нет, он восстал, идите скажите ученикам его и Петру». Петр здесь отделяется пока, потому что он отпал от учеников через измену, что он ждет вас в Галилее, там его встретите. Потом мы видим, что Иисус является Марии Магдалине, которая тоже плачет и не знает, кто забрал учителя, и вдруг кто-то появляется, и она думает, что это садовник, дело в саду происходит. Она говорит: если, говорит, ты взял его, то скажи мне, где положил его. И только Иисус вот обращается к ней, позвал ее Мария, и вдруг как бы глаза у нее открываются, И она узнает учителя и бросается к нему. Вот. Но он останавливает и говорит, что сейчас еще не время этому всему. И точно так же она спешит рассказать ученикам. Мы видим, как Иисус является своим ученикам по дороге в Эммаус, когда они идут уже вечером вот этого дня, воскресенье, которое для нас с вами сейчас, и уже немножко день к закату идет, и вдруг к ним присоединяется какой-то путник по дороге, и они рассказывают, общаются друг с другом об этих событиях, что вот путник этим заинтересовался, спрашивает, что такое произошло. Они удивляются, говорят, как, разве ты не знаешь? Видимо, это один из пришельцев, то есть какие события, как Иисус, который пророк, которого мы полагали, что он Христос, ну вот схватили его, осудили неправедно, распяли. Правда, мы встретили женщин, которые говорят, что видели его живым, воскресшим. Ну, мало ли что женщины могут наговорить, как недоверие, может быть, немножко у них воображение разыгралось. И здесь путник начинает их обличать и приводить им цитаты, и говорить, что вы не знаете, что о Христе написано, как должен пострадать, как должен ему воскреснуть из мертвых. Они останавливаются на ночлег, потому что темно, кругом уже все, и приглашают путника остаться с ними. И здесь вот уже, видимо, в горнице, где горит, может быть, одна лампада, путник этот берет их, берет хлеб, преломляет его, и вдруг вот в этом движении руки, которое они, наверное, сотни раз наблюдали, преломление хлеба, они вдруг узнают его, своего учителя. Они вскочили, но он куда-то исчез, пропал. Тогда они, несмотря на ночь позднюю, тьма, хоть глаз выколи, но такое событие их потрясло, они возвращаются в Иерусалим и встречают других учеников и сообщают им эту весть, что они видели воскресшего Господа, Господина. И им говорят, да, и мы тоже, и Петру, и Петру он явился. И вот эти вот все явления воскресения Христова, которые завершаются в Евангелии от Матфея, когда они встречают их в Галилее, на горе, вот, и они увидели его, и он благословляет этих идти, научить все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их проповедовать все, что он повелел. Вот эти все Евангелия, они читаются вот в эти светлые пасхальные дни. И они тоже как бы в нашей памяти закрепляют в нашем сознании, понимании вот те события, которые происходили после воскресения Господа. Как он встречался, являлся, и в каком состоянии это все происходило. Потому что мы знаем, что появляется еще, когда он своим ученикам, среди них нет Фомы. И Фома говорит, что пока не вложу своего перста,
не руки, поверю.
Да, в раны от гвоздей, в ребра пробитые, и через неделю снова появляется, вошел Иисус дверям затворенным, как замечательно говорит Евангелие, через закрытые двери, и обращается к Фоме и говорит, что дай свой перст, возьми, пощупай раны, которые на моем теле, на воскресшем, преображенном, но раны есть. И тогда он, Фома, отвечает, что он Господь и Бог мой. Все, у него вера пришла к нему.
Ну, тоже да. Интересный момент, и, кстати, что раны-то остались. Ну, вроде как должно быть воскрес, там все чистое, все новое, но раны остались.
А вот вы знаете, дело в том, что здесь некоторый характер все равно Господь всегда снисходит к своим ученикам, к нам с вами. Эти раны ставил он для Фомы специально, конечно же. Потому что приходит он к ним, и они думают, что он призрак в одном из таких явлений. И тогда он говорит, а если у вас что-то здесь покушать? Пища какая-нибудь есть? Потому что...
Живой человек что должен есть?
Да, то есть было такое мнение в то время у иудеев, что
призраки
не кушают, да. И вот он для них, ради них, чтобы их убедить, что они призрак, вот это делает. Поэтому я думаю, что и с ранами точно такая же ситуация, чтобы убедить Фому. И вот предстоящая у нас неделя, это Фомы неделя как раз, вот она посвящена, и антипасха еще она называется. Ну, нужно сразу же поправиться, потому что немемногие люди знают, и их иногда пугает вообще это слово.
Антипасха,
связанное
что такое?
Словом анти. Оно имеет в данном случае значение как вместо. Вместо Пасхи. То есть, каждое воскресенье у нас становится, как бы вместо Пасхи появляется у нас. Есть еще другие слова, допустим, тот же Антихрист. Это не против Христа, как у нас тоже думают.
Это
не
вместо...
против Пасхи. Это вместо Христа, который приходит и придет и скажет, я и есть Христос. То есть, поставить себя на место Христа. Вот есть такое еще... предмет очень важный, святыня богослужебная, называется антиминс. То есть вместо престола его кладут на престол, и на нем можно служить, даже не имея самого престола. Он сам по себе служит престолом. Или вот есть такой антидор, допустим, раздают после службы, от просфоры отражают. Это вместо даров, вместо причастия. Кто не причащался, вот они получают антидор, вот этот самый, вместо. Поэтому в данном случае антипасха означает, что она... каждое воскресенье становится вот такой вот малой Пасхой. И это настолько закрепилось в сознании людей и всех христианских народов, что оно обязательно этот день, потому что в разных календарях, вот у нас там дни понедельник, вторник, там считаем, где-то дни там считают посвященные Луне, вот я знаю в Италии, день Луны Ди, Марты Ди, Марсу посвященный, Венере даже посвященный, но... Доменика – это все равно воскресенье, всегда точно так же, как и у нас. И даже в богоборческие советские времена, когда хотели вот это все упразднить, как-то все это стереть из памяти людей, и ввели так называемую, что там, пятидневку или шестидневку, уже шестидневку, по-моему, я забыл. Вот, может, многие не знают даже, что у нас в 30-е годы отменены были понедельник, вторник, среда, четверг и все прочее. А был первый день шестидневки, второй день шестидневки, третий день шестидневки. Вот есть фильм «Волга-Волга» знаменитый. Там колесо показывается, как дни проходят, крутится это колесо, кто желает посмотреть. И на колесе написано «Первый день шестидневки», «Второй день шестидневки», «Третий день шестидневки».
Я думаю, что из современных зрителей мало кто вообще обратил на это внимание.
И не прижилось.
Не прижилось,
да, снова вернулись. И поэтому, конечно же, нам, выросшим в советские атеистические времена, всегда было очень странно и удивительно. Спрашивали родители, что такое воскресенье? С чем это вообще связано-то?
Но при этом сейчас есть лингвистическая разница между воскресенье и воскресенье.
Ну, не знаю, я вот в эти тонкости не вдавался. А какая разница?
Ну как, воскресенье день, он через мягкий знак, воскресенье,
да.
как глагол, и через
ну,
е.
Ну, я думаю, что это особо не
нет,
меняет. Да,
роли
да.
это не играет, да. но тем не менее. Просто...
Мы же знаем, само название этого дня получилось именно от воскресения Христова.
Да. Вот. Но день недели и праздник пишутся по-разному.
Ну, пусть они пишутся по-разному, но мы знаем, что это все произошло благодаря именно воскресению Христову. И, конечно же, седмица, хотя заканчивается светлая, но остаются, да, в седмицу светлую у нас еще и постов нету там, тоже нужно об этом, как бы, знать. Ну, объедать все-таки, братья и сестры, не стоит, потому что, вот, к сожалению, это такая у нас... проблема бывает, что люди стараются накушаться, постники наши разговетят и переедают, и страдают потом животами, желудками, все такое прочее. Нет, все должно быть всегда в меру все-таки. Вот. И у нас следующие дни до Вознесения, до дания Пасхи, оно все равно присутствует, вот наше приветствие, поздравление, песнопение, Христос воскресе, воистину воскресе. И характер богослужений, он тоже такой немножечко имеет пасхальный характер.
Угу.
Все это там присутствует.
Почему, кстати, 40 дней? Просто многие не знают, почему мы не заканчиваем.
А из Евангелия это? Из Евангелия?
Светлые недели, еще действительно 40 дней.
А до Вознесения, потому что на 40-й день происходит Вознесение Христово. Ну, здесь вот нужно тоже понимать, что вот такие вещи, как 12, 3, 40, допустим, они не обязательно должны точно совпадать с реальностью. Это может там и 41 день, даже 39, даже 20 быть. Это знаки полноты. Это знак полноты. Вот полнота, допустим, она вот этими числами обозначает. Почему 7 число обязательно тоже 7 полноты? Почему у нас вот там 666, ведь видите? Потому что 6 это не полнота, это ущербность. Вот. А 7 полнота, 8 сверхполнота. То есть мы сейчас живем с вами в ожидании 8-го дня. В 7-м дне мы находимся и ждем 8-й день. И вот 40 дней Господь встречался с учениками, говорил им какие-то вещи очень важные, которые они до его воскресения и восстания из мертвых, видимо, и не понимали. Потому что после уже в день Пятидесятницы с этого дня они выходят на проповедь. И происходит чудо. Вообще, я хочу сказать, что для меня самое главное чудо – это воскресение Христа. И можно сказать, как для минималиста, я сторонник все-таки минимализма, это вообще единственное чудо. Потому что оно перекрывает все остальные чудеса, какие бы мы в жизни ни встречались, ни наблюдали, ни описывались бы они у нас, оно перекрывает. И более того, если нет воскресения Христова, то, как говорится, говорил апостол Павел, то все пропало, Христос не воскрес, вера наша напрасная, надежды наши напрасные, все, ничего не произошло. Хоть каких больше там чудес совершай каждый день, там, я не знаю, ничего человеку это не дает. А вот воскресение Христово, оно дает человеку все, абсолютно. А остальное просто, оно как бы приложится к этому главному. Поэтому вот это центральное все-таки праздник такой продолжительный характер имеет. Ведь многие наши праздники, даже, может быть, не все это знают, есть дни предпраздничества, допустим, и после празднества. После 12 праздников несколько дней обычно еще по празднеству, а потом отдание праздника, когда там в храме песнопения в другие дни еще поют этого праздника, когда и облачения посвящены все вот этому празднику. Ну, это как бы я вот сравниваю с камнем, допустим, если бросить воду, то от него вот идут круги вот такие. Вот это по празднеству. Самое большое по празднеству – это у Пасхи, Христово воскресение. Вот они 40 дней продолжаются, это отдание уже только тогда происходит. И каждое воскресенье вот этого пасхального периода, вообще нужно сказать, что это определенный период, оно также посвящено, как и предыдущие 40 дней поста, у нас каждое воскресенье, оно с чем-то было связано, оно посвящено вот в этот период пасхальный каким-то евангельским чтением, евангельским событиям. И здесь церковь как бы предлагает нам с вами, чтобы мы проходили его так осознанно, потому что это евангельское чтение, оно должно задавать тон на предстоящую неделю, седмицу предстоящую. Ну, еще очень важно, конечно же, сказать, вот какой вот у нас день точно советская власть, никак не могла отменить. И даже, я не знаю, откуда люди узнавали, когда Пасха будет. И даже толком-то не знали, когда эта Пасха будет, вообще что-то такое, но Радоницу знали все в советское время даже. Потом вот как это узнавалось все, с чем это связывалось, вот все шли на кладбище. Это я очень хорошо с детских лет своих помню, хотя на Пасху тоже мать отправит меня, сходи к бабушке, придешь, снимешь шапку, скажи: «Христос воскресе, бабушка!» Она даст тебе яичко и скажет: «Воистину воскресе!» Да, это было. Вот, Радоница. Радоница, мы в Светлую Седмицу обычно панихид не совершается, за упокойных служб не совершается. Такой период просто. А когда-то же нужно нам и посетить усопших и вспомнить о них. И вот появился, он не совсем уставной, в других, кстати, православных церквах нету такого Радоницы, или он в другой день, может быть, как-то быть, у кого-то он в понедельник бывает. Он так в народе как бы установился сам по себе, ну и это очень хороший, в общем-то, день молиться за усопших. молиться, тем более вот весна, снег растаял, люди обычно
идут на кладбище. Ну, первый после Великого Поста, после вот светлой недели.
Да, сходить на кладбище, прибрать могилки, такое, все такое прочее. И здесь смысл стали придавать такой, что этот день мы как поздравляем наших усопших, уже людей, ушедших из земной жизни, с кем мы не можем встретиться и не можем им сказать воочию «Христос воскресе». Вот так через молитву мы им говорим «Христос воскресе», «Воистину воскресе», то есть поздравляем их с Пасхой. Единственное, что, конечно же, у нас вот даже чересчур сейчас этот день празднуется, потому что все кладбища, они все абсолютно как бы парализованы, дороги, все такое прочее.
У меня родственница говорит, что вот единственный, наверное, день, в который точно вообще не стоит соваться на кладбище, это Радоница, потому что не проехать, не пройти, куча мусора, куча народу, все как-то по своим делам, какой-то шум, гам, если есть храм рядышком, то там тоже не протолкнуться, очень шумно, грязно, много народу, и вот она говорит, я не езжу принципиально на Радоницу, я лучше на следующий день съезжу, когда уже тишина, спокойствие, там как-то все прибрано более-менее поспокойнее.
Можно и так, можно и так. Одним словом, после Светлой Седмицы совершается панихиды, литии, и можно заранее побывать на кладбище, скажем.
Ну, или, я или к тому, позднее. Что в этом нету ничего страшного.
Нет,
там,
ничего.
С работы не отпустили, какие-то
я
другие
говорю,
обстоятельства.
Я говорю, что это день не церковно-уставной, это все-таки такой больше народный у нас обычай. И если, конечно же, там деревенское кладбище какое-то небольшое, то там вообще проблем никаких не возникает. Но наши вот эти городские кладбища, они, конечно же, это сложно бывает на них. Вот поэтому, ну, можно даже на кладбище не бывать в этот день. Я думаю, что будет хорошо прийти в храм и принести там какие-нибудь продукты, там пожертвования, потому что по традиции у нас христианской поминает усопших двумя способами. Это молитва и жертва от имени усопшего, от имени. То есть, как бы человека вот нету в живых, а мы кого-то угощаем от его имени. Вот какой смысл вкладывался всегда. Вот и то, что приносят там, допустим, в храм продукты. Раньше это еще и нищим раздавали. Кстати, говорят, в Советском Союзе нищих не было. Нет, я помню на Радоницу.
Были.
Нищие сидели у кладбища еще в большом количестве. Да. И с гуменными мешками сидели.
Это что такое?
А мешок, гуменный мешок, это тоже картошку, допустим, знаете, такие мешки большие, с тканью,
из холстины,
грубой, из грубой ткани. Вот.
То есть они мешками собирали вот эти вот дары, которые
ничего
люди принесли?
Ничего не собирали, они сидели вдоль ограды, я вот помню, и полные эти мешки были всяких лепешек, туда продукты питания несли, и вот им все эти мешки складывали.
А, вот
это были в основном такие... дедушки с косоворотках, седобородые, бабушки сидели с мешками в белых платочках такие, очень чистенькие, аккуратненькие сидели, в стиранных, но поношенных рубахах, штанах полосатых сидели. Я спрашивал потом, что это за люди. А это колхозники были. Да, потому что пенсия колхозная была 5 рублей, не разгуляешься.
Ну,
и
да,
вот вынуждены особо. Были, проработав всю жизнь в колхозе, ходить просить милостыни люди. Такая вот была жизнь.
Угу. Батюшка, ну и последний все-таки, да, на сегодня вопрос. Вот мы как-то пережили в очередной раз период того, что и Великий пост, и Пасха, ощущение какой-то пустоты внутри, когда, знаете, долго чего-то ждешь, ты к чему-то долго готовишься, как, знаете, к какому-то отчетному концерту. Вот ты к нему готовишься, ты идешь, ты весь такой воодушевленный. И вот, наконец, все закончилось, все как-то эмоции остыли, и нужно как-то входить в, ну, обратно в нормальную такую жизнь, уже не настолько эмоциональную, и нужно дальше себе какой-то смысл жизни, да, какое-то следующее занятие, какой-то следующий отчетный концерт, если хотите, придумывать, да, как-то искать новый смысл жизни, ради чего жить и как обратно войти вот с минимальными потерями, скажем так, в нормальное русло жизни, чтобы вот это вот, вот этого чувства пустоты, оно не, или не возникало, или хотя бы не захватывало полностью.
Вот поэтому я за минимализм и за сдержанность, за воздержание. Эмоции, количество у нас тоже примерно ограниченная вещь. Вот почему я никогда на похоронах, скажем, не останавливаю плачущих людей и не советую этого делать. Люди, ну это давно известный такой способ. Женщина вот получила похоронку в фильме, смотрит, сидит, молчит вся бедная. Ее начинают соседки тормошить. Плачь, плачь, плачь там. И все, растормошат, она рыдает, прорыдается. Все, вроде как бы горе немножко стихло, печаль. Эмоции вот эти вот ушли. Точно так же и радость наша. Про детей ведь недаром говорят, дети разбегались, смеются, веселятся, к слезам,
угу.
К слезам, говорится,
да.
Потому что тоже выплеснут все по детской непосредственности, все вот эти эмоции, радости, все, и вот наступает вот такой вот период, поэтому нужно немножко себя так ограничивать, так, по-хорошему, и в скорби, вот когда у нас пост велик, не надо так себя сильно там загружать. И когда наступает пасхальный период, тоже постараться количество наших эмоций правильно распределить, чтобы их хватило на все оставшиеся дни, и чтобы мы в дальнейшем уже после пасхального периода не было у нас каких-то таких резких ощущений, переживаний. Я думаю, конечно же, в отличие от детишек, взрослые люди должны сами себя немножечко уже знать, свою меру, и уметь себя, что называется, контролировать в вот этих вещах. Знать, вот прошлый год у меня прошло, вот это что-то не очень у меня хорошо было, нынче я постараюсь вот это все вот так вот сделать. Потому что не надо только так вот говорить, и как будто вот этот постно-пасхальный период, это такой вышибательный период из жизни, нормальной же человеческой жизни. Он не должен быть, конечно же, таким принормальным.
Ну, просто отношения. Если ты не ждешь, там, если мало людей волнуют какие-то события, к которым привязана страстная неделя, то все равно ожидание окончания поста, если ты его держал, ожидание вот этих вот красивых эмоциональных служб пасхальных, да, страстной недели, это все равно, когда ты приходишь в храм, знаете, вот это вот влияние толпы, что называется, оно все равно передается, ты как-то подключаешься к этому, все равно ты этого ждешь, но пусть, может быть, не в такой мере, да, прям там, не до слез, не до криков, не до еще каких-то там прямо сильных эмоций, но все равно ты вроде как это пережил, и все, и как-то немножко надо себя в порядок-то приводить.
Ну, конечно же, вот о чем я говорю, главное, что все научиться правильно распределять, понимать, что вот здесь немножечко, немножечко притормозить, здесь немножко вот то, что вы называете ресурс поднакопить, ведь вот все в человеке ограничено, к сожалению. Сам человек не является источником ничего, все надо накапливать, не генерирует он, так сказать, все вот это на свете. Поэтому вот прекрасно говорится такое определение, что Господь Бог дал Сыну жизнь в самом себе, то есть Иисус имеет жизнь в самом себе, важные слова, а мы вот жизни в самих себе не имеем. Мы не являемся этим источником жизни. И поэтому мы ко всему должны относиться сдержанно, аккуратно, и чтобы грусть наша была, не переходила в отчаяние, и чтобы наша радость, она по большей части была такой, ну что ли, светлой и тихой.
Ну вот хотелось бы этого самого нашим радиослушателям и пожелать. У меня на сегодня все. Программу «Беседы о вечном» провела Мария Заостровных. А в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!